Итак, да, сегодня у нас такой день памяти. 7 октября прошлого года случилась страшная трагедия. Самая большая трагедия со времени Холокоста, со времени Шоа. Трагедия, от которой мы до сих пор не можем прийти в себя. И я думаю, что и израильтяне, и евреи всего мира, и нормальные люди, не евреи, естественно, это было что-то страшное, что-то чудовищное. Мы столкнулись с какой-то силой, которая опровергала вообще все законы природы, законы Бога, которые определяют человека как существо разумное, как существо милосердное, как существо думающее, как существо говорящее. В общем, оказалось, что это совершенно не аксиома, и последствия этой трагедии, они, к большому сожалению, еще, ну, во-первых, очень много людей мы потеряли в этой трагедии большое количество людей. Мы уже почти 900 человек потеряли на этой войне, которая была развязана на следующий день уже. И не только Хамас, но и Хизбалла. В общем, все это уже военнослужащих и людей, которые просто работают и помогают военным. Все это мы уже потеряли тоже почти 900 человек. И это, конечно, день траура. И это день, когда мы снова и снова задаем себе вопросы, что пошло не так, в чем мы прогневили Всевышнего, почему это случилось. Ну, во-первых, что можно сказать утешительного? Утешения тут очень мало, и слова утешения, какими бы правильными они ни были, я понимаю, что даже если я скажу вам то, в чем я на сегодня уверена, и это в какой-то степени, да, это в какой-то степени должно утешить, все равно я понимаю, что это не утешит ни вас, ни меня, даже если мы понимаем, что это правда. А что правда? Правда то, что люди, которые ушли в тот мир, умерли насильственным путем, были убиты, погибли только потому, что они евреи, эти люди сразу там обретают бессмертие, обретают Ган-Эден. Эти люди не проходят того контроля тех тамошних потусторонних испытаний, которые еще, так сказать, грозят всем нам, живущим. Страшно подумать о том, что происходило, страшно подумать о тех людях, которые еще находятся в заложниках, и о которых мы молимся и просим Всевышнего: сделай, сделай, сделай что-то, помоги. Страшно подумать. С другой стороны, те люди, которые на том свете, надо, конечно, беспокоиться за их родных. Мы все, конечно, их оплакиваем, эти молодые жизни. Сейчас вот на днях еще были какие-то ужасные отголоски. Одна девочка, которая спаслась из той трагедии, одна девочка, она, может быть, у нее были какие-то проблемы. Но эти проблемы, вероятно, усугубились, и она ушла из жизни уже по своей инициативе, уже, так сказать, в полной безопасности, живя в доме у своих родных. Вот это все, конечно, конечно, это все, это страшные вещи. И в то же время мы понимаем, что им там хорошо, ужасно родным, ужасно друзьям, ужасно коллегам, ужасно соученикам, ужасно, ужасно, что больше никогда не раздастся их смех, что никогда больше не будет слышно их голоса, не будет видно их улыбки. Это все ужасно, ужасно для нас, живущих. Но я не знаю, можно ли сказать, чтобы грело это сознание может ли греть. Они там, около Всевышнего, они там, в хорошем месте. Им там сегодня хорошо. Наверное, они переживают за своих близких, это естественно, но им там сегодня хорошо. Это вот, если можно это воспринять как такое маленькое, маленькое утешение, вот это единственное, что можно сказать о тех, кто погиб, страшным образом погиб в этой трагедии. И, конечно, продолжать молиться, молиться за тех, кто может быть сейчас в тяжелой ситуации, чтобы ситуация как-то повернулась, и чтобы люди пришли к себе домой. Вернулись домой в свои семьи. Итак, я хотела, когда я подумала о том, что я вам скажу, я вспомнила, что у нас когда-то, в студенческие годы, мне кажется, была такая игра. Это было в Москве. Мы брали любые газеты. «Правда», «Известия», какие там были газеты, «Московская правда», «Комсомолец», любые газеты, я уж не говорю там «Советская Россия», что-то такое, брали любые газеты и, значит, загадывали, значит, какое количество публикаций и какое количество среди этих публикаций каким-то образом связано с евреями. А дальше мы считали, какой процент евреев от всего населения земного шара, какая площадь государства Израиль от площади, там, я знаю, других стран. И это было очень смешно. И была такая игра у нас. И мы вычисляли. Мы тогда были достаточно еще далекими от Торы, от понимания там каких-то важных вещей людьми, но молодыми ребята. Но мы уже чувствовали, что что-то здесь есть. Но не может быть, чтобы из 18 каких-то статей каким-то образом 15 или еврей написал, или написали о евреях, или упоминались евреи, или там осуждались евреи, или написали о каких-то там нобелевских лауреатах, которые тоже там оказывались евреями, или это было там, не знаю, про концерт Спивакова, или это было там, я не знаю, про фильм Рязанова, неважно, это как-то было связано с евреями. Тогда мы воспринимали это как какой-то такой анекдот, как какую-то такую штуку, что, в общем, это очень смешно и очень трудно объяснить, но это вот так. Вот что ж такая за мировая закваска евреи, что в простой, там, не знаю, «Комсомольской правде» или в «Известиях», вот среди, там, не знаю, стольких статей евреи прям вот в каждой бочке затычка. Тогда вот такое было еще выражение: евреи, и евреи, и евреи. У Марка Твена это сказано, что про мировую закваску. Вот. И сейчас перед нашей встречей я решила посмотреть. Вот сейчас, значит, противостояние. Ну, мы всех остальных там оставим в стороне. Противостояние Израиль и Иран. Так вот, значит, по территории Иран занимает 17-е место в мире, а Израиль 148-е. Смешно. Наши дети купили нашему внуку глобус. И мы к ним заходили вчера, и он, значит, с восторгом принес нам этот глобус и показал, сказал: «Савта, смотри, вот этот глобус, вот этот большой мир». Он сказал: «А хочешь, я тебе покажу Израиль?» И он показал эту вот тонюсенькую полосочку земли. И рядом показал, и Иран показал, и Йемен. Скажем, если мы говорим о километрах, да, то Йемен, который тоже сейчас, так сказать, поднял голову против нас, Йемен – это 555 тысяч километров. А Израиль – 22 тысячи. Сколько раз? И понимаете, когда есть вот такая вот статистика, когда есть вокруг просто стаи, стаи, стаи волков, и это маленькое такое, маленькое отара в виде Израиля. И когда, значит, наши политические комментаторы говорят о том, что вот, наконец, Израиль показал свою мощь, ну, я очень уважаю, конечно, военные успехи Израиля. И там это операция с пейджерами, вау, круто. И как убили Насралу, как его нашли, там 16 этажей вниз, вау, круто. И, ну, про хамасовского лидера круто не скажешь, потому что там все было случайно, да, про Синуара. Там все как-то, значит, ребята, курсанты, 9-й месяц обучения, все случайно оказалось, вот 9-й месяц службы, оказалось, вот Синуара пристукнули. Но, понимаете, это не видеть в этом руку Всевышнего, не видеть в этом какое-то потрясающее чудо, это, не знаю, это какая-то преднамеренная слепота, что ли? Конечно, конечно, молодцы, и, конечно, все эти достижения, это Кипат Барзель, и это наши все, а вот эта вот атака на Иран, когда там 140 самолетов полетели, быстренько разбомбили то, что надо, и никакого гражданского населения не затронули. И только военные объекты все ПВО разбомбили. И также строем вернулись домой. И ни один самолет не подбит, не дай бог. И все живы, здоровы. Вау! Это, конечно, это все вау. Но, дорогие мои, я не верю, что это вау без помощи Всевышнего. Ну, не могу поверить, потому что есть великан, который может одним носком сапога наступить на нас, а мы по количеству нашим, мы, конечно, лилипут, и раздавить, и так, что мокрого места от нас не останется. Я посчитала только, там только сказала про Йемен, да, сколько там народу, сколько там площадь, сколько здесь площадь. А, скажем, по сравнению с Ираном, У них население в 10 раз больше, чем у нас. А все остальные, Турция, Индонезия. Это же о чем говорить? О чем говорить? И мне, знаете, очень обидно, когда наши такие замечательные политические комментаторы говорят: ой, такая победа, и такая победа, и такая победа. И даже ни словом не упоминают: спасибо Всевышнему, что ты помогаешь нам. Ну хорошо, ну скажите, да, не все он за нас сделал. Ну не вы верите в силу и мощь нашего оружия. Ну скажите хоть спасибо за то, что ты помогаешь нашим солдатам выиграть. Ведь это просто же, оно лежит на поверхности. Поэтому, смотрите, кто-то нам рассказал про одного врача. Сейчас это было вот на праздник за столом. Про одного врача, который, когда к нему приходили, значит, с направлением на операцию, если приходили, значит, люди нерелигиозные, а может быть и не евреи, но мне кажется, это было в Израиле, он сразу давал направление на операцию, назначал день, посылал в регистратуру, там рассказывал, как готовиться к операции. В общем, все делал определенную процедуру. А когда к нему приходили люди там в шляпах, в черных, в кипах, женщины там в париках или в косынках, он почему-то всегда говорил им: пожалуйста, если можно, сделайте мне повторный снимок через 2 недели и приходите еще раз. И человек, который с ним работал, там его ассистент или, может быть, там, не знаю, медбрат, медсестра, как-то это заметили. Говорит: почему ты одним людям сразу же назначаешь день операции и посылаешь все, так сказать, оформлять и все, а когда к тебе приходят харидимные, когда к тебе приходят религиозные, почему ты их всех отправляешь через 2 недели делать еще один снимок? И этот врач сказал интересную вещь. Этот врач сказал: понимаешь, когда приходят религиозные, выясняется, что у них такой анализ, и надо делать такую-то операцию. Видимо, они начинают так сильно молиться, что у многих через 2 недели ситуация совершенно меняется. И та операция, которую я сделал бы прямо в тот день или там на следующий день, она оказывается нерелевантна, не нужна. И поэтому, когда я вижу религиозных, я их отправляю через 2 недели, через 3 недели, через какое-то время сделать еще один повторный снимок, потому что я знаю, что сейчас вся семья, там, не знаю, родственники, близкие люди, они сами будут так просить Бога, что, может быть, их медицинская ситуация изменится. И, конечно, мы просим Бога. И, конечно, мы молимся. И, конечно, вы знаете, что есть такие вещи, еврейское благословение или еврейское проклятие. Я помню, рассказывали, тоже я, наверное, слышала где-то это на лекции, на уроке, о том, как Кеннеди, тот самый, который потом родил таких вот блестящих сыновей, Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди, папа Кеннеди, который был послом в Лондоне, в Англии, он отказался спасти еврейских детей, просили, умоляли вывести из Европы пылающие в огне фашизма, вывести несколько транспортов с еврейскими детьми, спасти еврейских детей. Он отказался. Он отказался. И тогда один из наших мудрецов, честно сказать, забыла, может быть, это был Рав Котлер. Вот так мне кажется, но забыла, кто сказал ему: ты никогда не будешь, не увидишь счастья от своих детей. Я думаю, что вы все, наверное, помните, как одного подстрелили, потом второго застрелили. Какие бы они хорошие, симпатичные люди ни были, вот так это работает у Всевышнего. Я поощрю тебя в 200 поколениях вперед, и я накажу тебя в 4 поколениях. Так написано в наших книжках. Это же очень страшно. Кто такие наши 4 поколения вперед? Это наши дети, внуки, правнуки. Вот они. Дальше-то мы уже не знаем. Но мера его милосердия за хорошие дела, ого-го, в 200 поколениях вперед я тебя награжу. И то, что вы сейчас сидите, то, что мы с вами разговариваем, и то, что мы имеем возможность общаться, и то, что мы имеем возможность надеяться на то, что все закончится хорошо для еврейского народа, не будет больше никаких, не дай бог, страшных ситуаций. Это потому что наши прадеды были, видимо, хорошими людьми, и Всевышний решил подарить их детям, то есть нам, подарить счастье, подарить жизнь, подарить возможность производства потомства, подарить возможность дышать этим воздухом, радоваться этому солнечному свету. Это все сделали нам те, кто хранили Тору, те поколения, которые были до нас и хранили заветы Всевышнего. Хранили еще, как хранили? Я старше, конечно, многих из вас. И я еще помню, мои бабушки и дедушки уже пошли в совершенно советскую жизнь, но я помню, у нас на даче в сарае стоял буфет, и в этом буфете внизу были закрыты дверки на замочек, на ключик. И мама говорила, моя мама, которая умерла аж в 1978 году, она говорила, что там стоит посуда, которую не надо трогать весь год. Моя мама, которая уже была коммунисткой и читала лекции про, не знаю, там Николая Островского и Павку Корчагина и Горький буревестник революции, что угодно, но она еще была передаточным таким звеном между теми моими предками, которые, видимо, ставили эту посуду пасхальную, я так понимаю, которой нельзя было притрагиваться весь год, и вот ко мне, которая вернулась уже к этой посуде, и теперь у меня эта посуда уже стоит не внизу в буфете, а наверху, вот, в общем, все вернулось на круги своя. И почему? Наверное, потому что когда-то мои там прабабушки, прадедушки, они знали, верили, чувствовали, ощущали, понимали, знали. И вот это знание, слава Богу, оно к нам возвращается. Сейчас, в этот шаббат, читали в пророках, Ишая, написано, очень все просто написано. Я призвал тебя по имени твоего, мой ты, когда переходить будешь через воды, с тобой я. И через реки они не потопят тебя. Когда сквозь огонь пойдешь, не обожжешься, и пламя не сожжет тебя. Помните, первая книжечка Рава Исхака так называлась «Пламя не спалит тебя». Ибо я, Господь Бог твой, Святой Израиля, Избавитель твой, и так далее, и так далее. Почему же Всевышний так к нам относится? Наверное, потому что наши бабушки, дедушки этого заслужили. Бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Те поколения евреев, которые шли на все только чтобы остаться евреями. И им было очень непросто, очень непросто. Там вся эта испанская история, мараны. А в царской России это было просто. Смотрите, даже в советские времена были люди, которые отстаивали свое еврейство. Я помню, как у моих родителей были знакомые. Я помню, что эти знакомые все соблюдали. Я была совсем ребенком, мало чего понимала, но я видела, как они одеты, я видела, как они там их кухню и что-то такое. Потом уже, когда мы начали приходить и открывать для себя, все новое же для себя открыли, потому что на уровне бабушек, дедушек и родителей уже все было, колбасу уже покупали в магазине. Но я, видимо, есть какая-то память, память сердца, память души, память каких-то ощущений. И в этих ощущениях я поняла, что, видимо, это было что-то истинное, что-то стоящее, что-то очень важное. Так вот, конечно, наши молитвы. И, знаете, когда сейчас опять это возникло, Боже мой, я вчера почитала в соцсетях, лучше бы я не читала, но я хотела, чтобы что-то такое я была, ну, на уровне того, что я могу что-то сказать из современной жизни. И я почитала опять призыв в армию, опять эти сволочи Харидим, опять они не идут в армию, а, значит, наши сыновья должны гибнуть. И я вас уверяю, вот честное слово, я не знаю, может быть, вы мне не поверите, но если бы те самые юноши, парни, которые сидят в ешивах, и по выражению вот авторов этих всяких публикаций просиживают штаны, если бы они знали, что с оружием в руках они принесут больше пользы для своего народа, для Израиля, чем с книгой в руках в Бейт-Мидраше, чем с сидуром в руках в синагоге, в Бейт-Кнессете, я вас уверяю, они бы взяли оружие в руках. Они не трусы. Они не трусы. И они не те. Я знаю многих из них, очень многих. И они не те, кто прячутся за спинами других. Просто, да, они, мы верим в то, что только связь с Всевышним спасет народ Израиля. Только связь с Всевышним. И вот вам одна история. Ошер Ад, такой магазин, который есть во всех городах. Ошер Ад в городе Акко. Это город не самый религиозный, но в нем тоже попадаются ортодоксы, тоже попадаются люди, которые своим призванием сделали учебу Торы. То есть аврехим. Аврехим. Что такое аврех? Аврех это молодой мудрец. Аврех это тот, кто профессионально занимается научной работой по Торе. То есть, когда там в университетах занимаются научной работой, не знаю, по фольклору, не знаю, каких-нибудь финно-угорских песен, язык, это считается, да, ну как, он ученый, он разрабатывает, он... А здесь они разрабатывают самую важную жилу всей нашей жизни. Они разрабатывают то, что завещал Всевышний. Учите мою Тору, ходите моими путями. Вот это делают аврехим, люди, которые выбрали для себя вот такое занятие. Это трудное занятие, я вам скажу. Они учатся целый день. Это называется учиться. На самом деле это научное изыскание. Это научное изыскание. Это очень напряженная работа мозга. И это работа мозга, направленная на связь с Всевышним, на угадывание, на ощущение, понимание того, что Всевышний хочет от нас. И вот Ошер-Ад, магазин, и один аврех, это было перед Симхат Тора или перед Суккотом, я не точно запомнила, он набирает большая семья, мы любим детей, и слава Богу, стараемся, кого Всевышний дал, быть счастливыми с этими детьми и любить их и желать их как можно больше, чтобы Всевышний нам их дал. Знаете, когда я вчера прочитала в одном из комментариев было написано, значит, ну, какие-то еще кары страшные, и не давать им плодиться не больше двух детей на семью и три восклицательных знака. Ух, ух, не давать им плодиться. Слава Богу, пока что каждая семья сама решает, сколько она хочет детей, советуется. Да, есть с кем посоветоваться. Слава Богу, у нас есть раввины. У нас есть люди мудрые, иногда эти люди говорят, нет, ребята, вам надо отдохнуть, вы сейчас, вот у вас есть там двое детей, трое детей, подождите, это личное дело каждого человека, личное дело каждой семьи, каждого мужа, каждой жены, каждого мамы, каждой папы, которые уже папа и мама, или которые без раташем еще будут, еще раз будут мама и папа. Так вот, такой аврех набирал, значит, коляски еды. Вот эти большие такие оголот. И, конечно, на такую семью, представьте себе, там на 7 дней Суккот. Обычно мы внутри праздника стараемся не покупать, потому что, во-первых, просто времени нет. Празднуем, и гостей принимаем, и мужчины учатся, учатся с большим подъемом, еще с большей радостью, чем в будни. Это время нашей радости. И вот, значит, этот человек набирал себе полные... оголот. Все, что нужно. Ну, что нужно на праздник, вы понимаете. Картошка, овощи, фрукты, мясо, рыба. Все. Там гастрономические всякие товары, чтобы все было. А детям сладости. Это же время нашей радости. понимании детей, когда тебе 2-3 годика, 4, конечно, мы стараемся, там правильное питание, все, но ничего не получается. И вот все эти нишнушим, набирал, набирал, набирал. И пошел уже к кассе с двумя полными колясками продуктов. И ему считают, считают, считают продукты, и вдруг позади него стоит военный, немолодой человек. И вдруг он говорит кассирше, он говорит, я заплачу за него, не бери с него деньги, я за него буду платить. Этот аврех поворачивается и говорит, смотри, с какой стати? Я, конечно, не могу сказать, что я очень сильно там богатый человек, но я не тот, кому дают цдаку, я обеспечиваю свою семью. Мне как бы зачем? Спасибо, но мне не надо, я сам заплачу. У меня как бы все нормально с деньгами. Мне есть чем заплатить. И тут этот военный, такой кадровый, видимо, военный, не молодой, он говорит, подожди, ты отказываешься, ты очень против этого, или я могу все-таки это сделать, если я хочу? А тот говорит, смотри, ну, ты можешь это сделать, если ты хочешь, но, конечно, большое спасибо, нет проблем, но ты мне объясни, почему вдруг ты хочешь, это очень большая сумма, там где-то около 2000 вышло, почему ты хочешь это сделать? И этот человек объясняет, он рассказывает свою историю. Он говорит так, ну, во-первых, я тебе скажу, что я работаю с Кипат Барзель. Вот то, что не дает то устройство, та система ПВО, которая не дает бомбам, ракетам падать и убивать. Я работаю в этой системе очень давно, с самого начала. И я по своим взглядам очень левый, и по своим взглядам я всю мою жизнь, так я был воспитан, такая у нас была компания, я всегда был очень антирелигиозный. Я был очень антирелигиозный до такой степени, что вот эти вот все демонстрации, вот это вот все это, были там люди, которые ходили на эти демонстрации, ну, как бы, как на работу, скажем так. Но я ходил на эти демонстрации исключительно из идеологических соображений, а не потому, что мне платят, значит, всякие силы, силовые структуры, а я ходил, потому что я верил в то, что надо всех ешебодников отправить в армию. Я верил в то, что надо всех аврехим пойти обучить каким-нибудь ремеслам и заставить идти работать, а нечего, чтобы они, значит, нищету разводили и сидели в колелях. Я был из самых вот таких заядлых антирелигиозных левых радикалов. Этот аврех слушает и говорит, ну да, и что, что произошло? Он говорит, я тебе скажу, что произошло. Чем больше я работал с Кипат Барзель, у нас Кипат Барзель замечательно, почти 100% успех, почти 100% успех. И, так сказать, я верил в мощь нашей армии. Это были прекрасные установки, это была прекрасная идея техническая, это было замечательное решение, все было замечательно. Но в какой-то момент мы начали, и я был посредником, мы начали продавать эти Кипат Барзель третьей стране. Просто продавать, так сказать, такая вот коммерческая программа государственная. И вдруг я знаю, я комплектую, я смотрю, я наблюдаю. Это те же самые установки, которые работают у нас. Мы их комплектуем, мы их отправляем в третью страну. И там вместо наших 100% успеха, там 50%. Что такое? Я начал думать, почему у нас это практически полный успех, эти бомбы не долетают, все мы снимаем там, наши специалисты, все то же самое, комплектация та же самая, качество то же самое. Там 50% успеха вместо 100 наших. И я начал задумываться. И чем больше я думал, тем больше я понимал, что что-то неспроста. Тем больше я понимал, что за нас работает какая-то сила, которую мы, вот я, например, до какого-то времени абсолютно сбрасывал со счетов. И я начал присматриваться к тому, что делают парни в ешивах. Я начал думать о том, что делают аврехим в своих колелях. Он говорит, и знаешь что? И вчера я понял, наш успех – это вы. Наш успех – это то, что вы делаете для нашего народа. И тогда я сказал себе, я должен как-то поучаствовать в этом успехе. Первый аврех, который мне попадется, я должен сделать ему что-то хорошее. И вот я зашел вот сейчас в Ошират и увидел тебя. Ну, видимо, это такое место, где немного религиозных. Понимаете, это есть люди, которые понимают. Но есть люди, и это меня страшно огорчает, которые пишут, и особенно это русскоязычная, вот такая тяжелая масса, которая пишет страшные вещи, страшные проклятия. Страшные проклятия на голову кого? Своих соплеменников. У них, может быть, там в каком-то пятом поколении одна и та же бабушка была или один и тот же дедушка. Мы все вышли приблизительно из одних и тех же мест. И начинается вот это страшное. Все проклятия мира, они сыпят на голову. И вот тут я подумала, да, есть евреи и есть израильтяне. Оставим сейчас антисемитов всего мира и даже антисемитов-евреев. Сейчас мы говорим не об этом. Мы говорим о евреях и израильтянах. И смотрите, дорогие мои, на самом деле, дай Бог, если мы можем назвать себя евреями и израильтянами, и чтобы это было одно. Да, вместе еврей, израильтянин, тот, кто любит эту землю, защищает эту землю, верит в Тору, действует, верит, знает Тору, действует по ее законам. Это идеальный вариант. Но, к большому сожалению, среди нас живут люди, которые называют себя израильтянами и, так сказать, имеющими право на решение всяких вопросов, но они готовы решать эти вопросы очень грубо. Я посмотрела, что идет, какие флюиды, энергетический фон, энергетическое поле, которое идет от соблюдающих евреев к несоблюдающим, и от несоблюдающих к соблюдающим. И вы знаете, это совершенно два разных поля. Абсолютно. Абсолютно. Соблюдающие евреи в жизни никогда не проклянут. Если это нормальные люди, может, сумасшедшие всякие попадаются. Но никогда ни один соблюдающий еврей не проклянет своего собрата, даже если он ничего не будет соблюдать, и будет все нарушать, и в субботу будет курить, и, не знаю, там, не так одет, и не так себя ведет, и руки после туалета не моет. Все, что... Но никогда ни один соблюдающий еврей его не проклянул. Когда едет там машина мимо там какого-то населенного пункта, в котором живут евреи, соблюдающие, что максимум, что они могут сказать, они скажут, чтобы ты хорошо доехал, чтобы у тебя колесо не отвалилось, чтобы, не дай бог, не было аварии. Аварии, сплошные аварии по шабатам, сплошные. Открываешь после шабата новости, боже мой, и опять жуткая авария, и опять смертельный исход, и опять. Никогда в жизни религиозный еврей не пожелает ничего плохого нерелигиозному. Никогда в жизни ни бездетности не пожелает, ни болезни не пожелает, ни, дай бог, смерти. Нет, это мы знаем, это нельзя. Дай Бог, единственное, что, да, многие молятся, дай Бог вам открыть глаза на происходящее, да, дай Бог вам посмотреть вокруг, дай Бог вам увидеть руку Всевышнего во всем, что происходит, дай Бог. Но дальше я смотрю на энергетическое поле, которое идет оттуда сюда. Жуткие, жуткие какие-то вещи. И это настолько видно, это настолько разделяет наш народ, кроме всех там проклятий, чтобы у них детей не было, и чтобы, не дай бог, я даже не хочу повторять это, знаете, не хочу осквернять свой род вот этими всеми словами, которые оттуда идут в эту сторону. Меня кто-то утешает, говорят, смотри, это совершенно даже не евреи сейчас, алия вся, которая приехала там, она там евреев будет, дай бог, если только 10%, и все это люди совершенно далекие. Но это же израильтяне, они приезжают, они делают алию, это же израильтяне. И получилось так, что народ разобщен. Меня опять начинают утешать, говорят, нет, вот если бы ты вот побывала, там, не знаю, в Ливане, если бы ты побывала в Газе, ты бы увидела, как ребята там дружат, как там нет никаких различий, кто в кипе, кто без кипы. Да, точно, как говорят, что в окопах нет атеистов. Хорошо, да, но как только они оттуда выходят, опять начинаются страшные вещи, страшные вещи. Начинается опять тот раскол, которого только и ждут наши враги. Я слушала один из уроков Леонида Млечина, есть такой историк. Он говорит о русской истории. И он очень много говорит о Второй мировой войне. И он рассказал, что маршал Василевс, какой бы маршал, в разговоре с кем-то он сказал, что если бы не было 1937 года, то есть если бы тогда общество не разделилось на тех, кто сажал, и на тех, кто сидел, если бы не было 1937 года, тогда не было бы и поражения в войне 1941 года, вот эти страшные 1941-1942 год. А тот, кто с ним говорил, с маршалом Василевским, сказал: нет, я тебе скажу больше, если бы не было 1937 года, так не было бы и 1941 года с той точки зрения, что война бы и не началась. Так вот, я все время думаю, если бы у нас не было вот такого разделения на евреев и, так сказать, псевдоизраильтян, если бы не было вот этих демонстраций на Капла, если бы не было вот этих разноцветных ЛГБТИшников, которые совместно с мусульманами анекдот, топят с маниакальной какой-то такой страстностью рак-лобиби. Боже мой, что мы и что Биби? Я вам скажу, что когда-то мы беседовали с одним знакомым, который был достаточно близок к Биби и работал с ним много лет бок о бок. И он нам рассказал, что Биби очень тяжелый человек, что он очень тяжелый человек, и что вот с Либерманом вся эта история, потому что он его когда-то обидел, и с Гансом эта история, потому что он его когда-то очень обидел, и, в общем, все это очень много, что Биби, да, Биби не ангел. Но какая разница? Какая разница? Как в одной школе спросили учеников: вы бы выбрали своим президентом человека, хорошего, там, не знаю, там, семьянина, человека, который утром в 7 встает на работу, делает зарядку, там, не знаю, умывается, кушает правильно, или вы бы выбрали там алкоголика, который не выпускает сигареты изо рта, у которого нет никаких времен, который хочет работает ночью, а хочет работает. Ну и все, конечно, все дети сказали, что вот, конечно, первого там приличного человека. И учитель сказал: ну так радуйтесь, вы выбрали Гитлера. А второй, который алкоголик, он Черчилль. Вот это его образ жизни. Так вот, какая нам разница, что, так сказать, нам мы видим результат, мы видим, что происходит. Мы видим, что человек, который вспоминает Бога, хотя бы просто вспоминает Бога и говорит там: с Божьей помощью мы позовем, что это все-таки лучше того, который не просто не знаком с понятием Всевышнего, а который делает это понятие там минус, не знаю сколько. Вот, так что я вам скажу. Так кто допустил 7 октября? Ну, мы допустили. Кто-то был готов сказать: Бог допустил. Да, Бог, потому что нету Бога и сатаны. То есть все эти темные силы есть только Бог, и все в нем. Кто допустил 7 октября? Мы допустили. Мы, наверное, недостаточно хорошо учились. Мы, наверное, делали ошибки, воспитывая своих детей. Мы, наверное, не сумели на нашей израильской улице сконцентрировать столько улыбок, тепла и там, взаимного какого-то уважения, чтобы не было этого страшного расслоения в обществе. А что можно сказать? Пожелать нам всем, чтобы мы старались быть ближе к Всевышнему, чтобы он от нас, не дай Бог, не отвернулся. Было уже это в истории? Было. Отвернулся. И не раз. А вот сейчас все-таки, не знаю, я надеюсь, не отвернется. И И те люди, вот как этот кадровый военный, оплачивающий счет какого-то авреха, вот, что будет все больше людей, которые сумеют посмотреть реально на ту ситуацию, которая сложилась в нашей стране. Но о том, что делается сейчас за границей, мы не будем говорить, у нас нет времени. Но, знаете, как говорят, что все, что делается вовне, в большом мире, это отражение того, что делается в маленьком мире. То, что делается в маленьком мире, там, скажем, в нашем маленьком Израиле, это отражение того, что делается в каждом из нас. То есть, если мы почистим перышки, каждый свои, не друга, не соседа, а каждый свои, Безрат Ашем, есть надежда. И мы, конечно, помним трагедию, помним этих людей, которые погибли только потому, что они были евреи. Оплакиваем каждого из них. И хотим сказать, эта смерть, это не, знаете, говорит, ой, зазря, пой, не зазря. Кидуш Ашем и на войне за евреев, это самая великая смерть, которая может быть. Мы их оплакиваем, но мы за них спокойны. За них там мы спокойны. Они у Бога за пазухой.